Владимир Кожевников. Хранители единственного сна. Глава первая. Прибытие на Талассу. Тишина давила, как толща океана, но не пустотой, а ожиданием. Едва стих последний отзвук посадочных двигателей. Она обволокла челнок плотным коконом, проникая сквозь обшивку, сквозь герметичные переборки, сквозь саму плоть металла и пластика, и заполняла собой каждую клетку пространства. Это была не та тишина, что знакома жителю Земли. Отсутствие громких звуков, заполненное шелестом ветра или далеким гулом города. Нет, тишина Талассы была субстанцией, почти осязаемой, густой, как патока, и холодной, как дыхание межзвездной пустоты. Она не оставляла места ничему, кроме собственного присутствия. И от этого присутствия у непривычного человека могло заложить уши не от давления, а от абсолютной первозданной немоты. Элиан Вейс, миколог третьей исследовательской миссии, прижалась лбом к полированному стеклу иллюминатора и вглядывалась в бескрайнюю, свинцово-серую гладь океана Талассы. Стекло было холодным, и холод этот пробирался сквозь кожу лба, казалось, прямо в мысли, замедляя их, делая вязкими и тягучими. Ее дыхание оставляло на внутренней стороне иллюминатора туманное пятно, которое она бессознательно стирала рукавом комбинезона, раз за разом, словно пытаясь смахнуть пелену с самой реальности. Снаружи не было ни волн, ни ряби, ни единого признака ветра. Океан сливался с таким же низким, тяжелым небом в единую плоскость, лишенную линии горизонта. Там, где по всем законам перспективы должен был пролегать шов между стихиями, царила лишь монотонная, безразличная серость, разбавленная лишь тончайшей, пульсирующей сетью бирюзовых жилок, пронизывающей толщу воды на глубину, которую не мог измерить ни один прибор. Эти жилки, похожие на капилляры какого-то исполинского организма, светились собственным внутренним светом, мерцая в такт неведомому ритму. И на мгновение Элиан показалось, что челнок завис внутри гигантской серой жемчужины, в самой ее сердцевине, где концентрируется вся красота и вся печаль мира. «Мицелий», — прошептала Элиан, словно это такое земное, такое привычное ее уху ученого показалось ей здесь чужим, неуклюжим, словно топор, принесенный в храм. Он разлит по всей планете. Разум или нечто большее? Она знала, что никто не ответит. Маркус и Шадия, ее коллеги, были поглощены своими приборами. Ксенобиолог Маркус Рен — сухой и педантичный мужчина с вечно поджатыми губами и сединой, пробивающийся на висках прежде времени, склонился над пультом, и его длинные чуткие пальцы, пальцы хирурга или музыканта, порхали над сенсорными панелями, считывая данные об атмосфере. Геолог Шадия Карим, женщина с живыми, горящими глазами и смуглой кожей, хранившая память о палящем солнце ее родного Марокко, сидела в кресле, поджав под себя ногу, и хмурилась, глядя на сейсмические графики, которые упрямо рисовали ровную, мертвую линию. Их голоса доносились до Элиан, словно через толстый слой воды, приглушенные, лишенные тембра, будто запись на старой, заезженной пленке. «Полное отсутствие тектонической активности», — произнесла Шадья, и в ее голосе сквозило разочарование, смешанное с профессиональным любопытством. «Такое ощущение, что планета мертва. Ни единого толчка, ни малейшего движения коры. Это невозможно. Атмосфера напротив очень живая», — отозвался Маркус, не поднимая головы. «Органические соединения в аэрозольной форме, высокая влажность, кислород в пределах нормы. Но происхождение органики не ясно. Она не похожа ни на что из каталогов, словно ее кто-то синтезировал намеренно». Элиан слушала их и не слышала. Она обладала редкой и мучительной способностью ощущать чужую эмоциональную жизнь как физическое прикосновение. В детстве это называли впечатлительностью и советовали меньше читать на ночь. В юности врачи ставили диагнозы от вегетососудистой дистонии до тревожного расстройства личности. В переполненных городах Земли это было невыносимо. Каждый прохожий, каждый пассажир в метро, каждый голос за стеной – все это обрушивалось на нее волнами чужой боли, радости, страха, злобы, и она задыхалась, не умея поставить щит между собой и миром. Она уходила в леса, в горы, в заброшенные уголки, где людей было меньше, но и там эхо чужих эмоций настигало ее, как запах гари настигает погорельца даже спустя годы. Здесь же, на безмолвной Таласе, она впервые за долгие годы почувствовала, как внутренняя дрожь утихает. Чужая боль, чужая радость, чужой страх — все это осталось там, за 12 световыми годами пустоты. Но покой этот был странным, зыбким, похожим на затишье перед грозой, когда воздух сгущается от невысказанного, а небо, еще чистое, уже несет в себе обещание бури. Шлюз открылся с мягким шипением, и на скафандры хлынул влажный воздух. Элиан напряглась, готовая к химическому запаху инопланетной органики, к резким чуждым ароматам аммиака, серы или еще чего-то, что не имело аналогов в земной химии. Но вместо этого ее окутал аромат, от которого перехватило горло, и на глаза навернулись непрошенные горячие слезы. Так пахла веранда старого дома в Орегоне после дождя, мокрой древесиной, разбухшей от влаги, диким виноградом, оплетавшим перила, и едва уловимым сладковатым духом бабушкиного варенья, что варилось в медном тазу на летней кухне. Она помнила этот запах с детства. Он был вплетен в самые теплые, самые защищенные воспоминания, в те моменты, когда мир был прост и понятен, а будущее казалось бесконечным и светлым. Это было невозможно, невероятно, и от этой невозможности у нее закружилась голова. Она пошатнулась, схватившись за поручень шлюза.
«Элиан!»
Голос Маркуса прозвучал глухо, сквозь шлем.
«Ты в порядке? Датчики показывают скачок пульса».
«Да», — выдавила она, не узнавая собственного голоса. «Все нормально, просто воздух». Маркус тем временем монотонно зачитывал данные, которые выводились на внутренний дисплей его шлема.
«Атмосфера пригодна для дыхания без фильтрации. Влажность 94%. Органика присутствует в аэрозольной форме, концентрация в пределах безопасной. Состав не идентифицируется».
Для него это были просто цифры, набор параметров, которые нужно зафиксировать, проанализировать и внести в отчет. Для Элиан голос из прошлого, настойчивый и нежный, как колыбельная, которую поет мать ребенку, чтобы тот не просыпался. Они ступили на плавучую платформу, сложную конструкцию из легких композитных материалов, которая мерно покачивалась на абсолютно гладкой, как ртуть, поверхности океана. Платформа была рассчитана на долгое пребывание. Здесь был жилой модуль с герметичными стенами, лабораторный отсек, склад оборудования и даже небольшая оранжерея для выращивания свежих овощей. Все это было доставлено в разобранном виде и собрано автоматикой еще до прибытия экипажа. Люди должны были лишь войти и начать работу. Океан по-прежнему был недвижим. Элиан, преодолевая внутреннее сопротивление, сняла перчатки скафандра. Маркус что-то говорил о безопасности, но она его не слушала и опустила ладонь к самой поверхности воды. Кожа, лишенная защиты, сразу ощутила влажную, теплую тяжесть воздуха, и это ощущение было настолько реальным, настолько земным, что на мгновение ей показалось, что весь этот полет, все эти световые годы — лишь сон, от которого она сейчас очнется в своей постели в Портленде под шум дождя за окном. Она не знала, зачем это делает. Что-то тянуло ее вниз, к этому пульсирующему, бирюзовому свету, который теперь вблизи казался еще более живым, еще более осмысленным. Ее пальцы зависли в сантиметре от воды, и она видела свое отражение в темной глади. Бледное лицо, широко раскрытые глаза, прядь рыжеватых волос, выбившуюся из-под шлема, и в этот миг из глубины медленно и неотвратимо поднялась тончайшая нить,